Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». После свежей, ободряющей чашки кофе, полон силы, энергии, Илья Сергеевич Харламов
пришел. И Алексей Геннадьевич тоже.
Да, здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
А в России взялись за борьбу с детским и подростковым курением, как будто ее не держали, эту проблему.
С новой силой добавили.
С новой силой. Возможно, проверка на наличие вредной привычки станет одним из пунктов при медосмотре школьников. А никотиносодержащую продукцию будут продавать на некотором отдалении от школ. Предлагается также повысить ответственность родителей. Вот какие дела.
Да, новости. Значит, ну, перечислю просто по пунктам, да, с коротким комментарием. Что касается ответственности родителей, ну, будет им вменяться, если они не выявляют своих отпрысков вовремя, которые курят, значит, им, соответственно, будут назначаться штрафы за ненадлежащее исполнение своих на родительских обязанностей. Это в кодексе об административных нарушениях, в принципе, есть. Ну, вот она как-то будет усилена. Что касается никотиносодержащей продукции, речь идет о том, что не надо бы ее как бы рекламировать, выкладывать, продавать, так сказать, на расстоянии менее чем 100 метров от школ. А медосмотры, вот Татьяна Голикова, вице-премьер, предлагает действительно, вернее, не медосмотр, а выявление курящих детей, сделать одной из компонент медосмотров, и вот применять даже газоанализаторы специальные, да, которые дыхание проверяют и, в общем, обнаруживают, курит или нет ребенок. Ну и плюс вот это для меня явилось, скажем, неожиданностью такой, да, что вот всякую продукцию там, которая не связана с сигаретами, да, но при этом это как бы курение.
Ее вейпы, ты имеешь в виду?
Да-да-да, ну, всякое вот это, штуки, да. Значит, нельзя сдавать, ну, никотиносодержащую, так скажем, опять назовем, да, нельзя будет сдавать в аренду, то есть ее продавать-то нельзя детям до 18 лет, а вот сдавать в аренду, оказывается, можно, но, во всяком случае, в законе ничего не сказано о том, что нельзя. Ну, а как известно, что не запрещено, то разрешено, да, то есть, ну, вот как-то внести в закон еще и что в аренду нельзя сдавать. Я, правда, не знаю, сдают ли в аренду такую продукцию, ну, наверное. Наверное, да, раз.
Ну, как некий обход, ну, как закона, да, да. То есть написать не продажа, а аренда, например.
Ну, не продажа, а аренда.
По факту это и есть, да. И будет продажа.
Да, да, нет, я имею в виду закон записать, продажа, да, и аренда. Ну, то есть вставить, по сути, два слова. Вот примерно такие инициативы.
Мое личное наблюдение, давай скажем в очередной раз, что курение вредит вашему здоровью, это совершенно очевидно.
Это бесспорно, да. Тем более детскому здоровью.
Но, на мой взгляд, все же дети и подростки курят гораздо меньше, чем, ну, например, в мое время. Уж не знаю, как в твое, но раньше под школой, под окнами порой директора курили.
Горы бычков были.
Горы бычков, и школьники на перемене выбегали.
Да, бывало такое.
Выбегали наперекур. Директор лицея Ранхикс, почетный работник общего образования Жанна Подковыркина с нами на прямой связи. Жанна Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Жанна Валерьевна, а давайте обозначим актуальность проблемы. Вот насколько это, так сказать, насущная проблема и требующая незамедлительного
ужесточения,
выделения денег на это. Да, вот газоанализаторы же надо будет закупать.
Конечно,
там, да. Для медосмотра, да.
То есть вопрос в том, насколько много курят подростки.
Правильно.
Ну, вот знаете, вы только что поделились своими собственными наблюдениями, я, правда, не знаю, какого вы возраста, я вас не вижу, что во времена вашей школы процент подростков курящих был больше, чем сейчас. Честно скажу, не знаю. Я давно работаю в школе, ну, а тем более еще и училась, вот, практически вся моя жизнь связана с ней. У меня нет такого ощущения, что это как-то... этот процент как-то существенно меняется. Другой вопрос, что никаких гор бычков, конечно, нет. Ни под окнами директоров, ни вообще на территории школ. И надо сказать, что вот эти меры в 2013 году, которые были приняты вот по вышедшему закону тогда, да, о борьбе с курением в общественных местах, они, конечно, действительно были приняты, и, ну, мы видим, что нигде в общественных местах сейчас, там, ни на территориях кампусов, ни на территориях школ, там, да, медицинских учреждений, мы, конечно, не увидим того, что было раньше. Вот. Но если при этом скрытое курение, как это всегда скрывалось от глаз взрослых, там, да, родителей, педагогов, это, ну, конечно, оно есть. Ну, не ханжи, мы все прекрасно понимаем. Конечно, оно есть.
Жанна Валерьевна, а скажите, пожалуйста, ну вот, допустим, медосмотр включает в себя с завтрашнего дня, ну, предположительно, вот использование газоанализаторов и выявление учащихся средних заведений учебных на предмет курения. Ну вот выявили у какого-то подростка, там, у юноши, у девушки эту вредную привычку. И дальше что? Ну, выявили, да, он говорит, да, наверное, было. Ну, а что дальше-то с ним делать?
Ну, я понимаю, вы сейчас со мной говорите с позиции, как будто бы я, если не инициатор, то человек, который...
Нет, поверьте, совершенно не так.
Давайте порассуждаем вместе.
Нет, просто мы рассуждаем, да, то есть вот инициатива реализована, да. А что делать с ребенком дальше?
Смотрите, вот, судя по тому, что поручение дано не только Минздраву, но вот как я читаю в российской газете, и Минпросвещению и Минюсту, да? Угу. Эта тема как-то планируется быть завязанной на школу. Ну, это совсем, на мой взгляд, неправильно. Вот. То есть я так понимаю, что выявленный факт будет каким-то образом сообщен, естественно, родителям, будет сообщен в школу. Ну, что можно предположить из практики, из нашего опыта? Ну, с родителей возьмут штраф. Там, ну, впрямую указывается о том, что существует статья об ответственности родителей, да, угу, за исполнение своих обязанностей. Они будут оштрафованы, а школу попросят отчитаться о том, как она борется с вредными привычками, как она занимается профилактикой вообще и с конкретным ребенком в частности. То есть будут написаны какие-то...
Отчеты. Жанна Валерьевна, а что в этом отчете может быть написано кратко? Что, мы провели и с ним душеспасительную беседу или что?
Сейчас, одну секундочку. Вот на штрафе одну, вот буквально давайте остановимся. А насколько, так сказать, справедливо штрафовать только родителей? А почему бы не школу штрафовать? Дети проводят в школе с 8 там, до 2, да, до 3 часов. То есть
половину
половину
своего,
половину своего
времени
бодрствования.
Да.
Слушайте, а почему бы не штрафовать другие государственные общественные институты?
Да, правильно.
Порубки, например.
Совершенно
верно. А почему бы не штрафовать муниципальные и другие власти, которые... ну, я сейчас
Минсоцразвитие, например.
Какие альтернативы предложены, особенно в малых, средних городах, в деревенской местности, где детям собираться, чем заниматься, где стадионы, где, я не знаю, там скейт-парки, где клубы по интересам. Нет, ну они, наверное, есть, но я знаю миллион примеров, когда детям просто некуда податься. Ведь привычка курения возникает, она ведь возникает на какую-то потребность, видимо, социальную, не физиологическую, когда она же ложится еще на организм, не имеющий привыкания. Ведь нужно разбираться в причинах, а не карать следствие. Штрафовать не нужно ни родителей, ни школу. Нужно лечить не последствия, нужно лечить причины.
Ну да, не бить по хвостам, это совершенно логично. Жанна Валерьевна, а вот скажите, пожалуйста, ну вот вы же все-таки директор лицея, вот по вашим ощущениям, это модно сейчас, ну вот курить, неважно что там, сигареты обычные, там вейпы, кальяны, там что угодно, да? Это как бы тренд такой, или это уходит, так сказать, в старину, ну, в прошлое, что называется, да? В некоторых странах это абсолютно не модно, те же самые Соединенные Штаты взять, там резко упало вообще число курильщиков. Любых, и молодых, и немолодых.
Ну, опять же, я сейчас говорю, как вы меня спросили, о моих личных ощущениях.
Да.
Увы, да. Увы, это модно.
Но...
Именно сейчас у молодых людей, 15, там, 18 лет, увы, это модно. Вот эти штучки, вот эти какие-то я даже, честно говоря, не очень, а надо бы разобраться, да, кальяны, вейпы, какие-то там с отдушками вот эти всякие вещества, ну уж не говоря, там, и просто про сигареты, увы, да.
И среди девочек тоже, насколько я понимаю, да, ну, или в меньшей степени.
Ну, да. И дело сейчас не наблюдение за ребятами моего собственного лицея, это я говорю вообще, и среди девочек, конечно, я не знаю. Нужно специальное исследование, чтобы сказать, кого там больше, девочек, мальчиков.
Ну, Валерий, не знаю, вот не, все равно, позволю себе не согласиться. Я там своих забираю. Я учился, я пошел в школу в 89-м году. Соответственно, там в конце 90-х окончил школу. Но у нас вообще, ну, там большинство, подавляющее большинство курило. Сейчас я там прихожу за детьми в школу, например. Это там три разных школы. Я периодически там наблюдаю на подходе к школе, как они там себя ведут, тогда мне очень интересно это всегда. Ну, я не вижу вот такого повального, тотального. Что касается там кальянов, наверное, вот этих всяких электронных штучек, здесь действительно спорная история, потому что это все выглядит как-то технологично, современно, так сказать. Но это соответствует духу
времени. А может быть, они просто рядом школы этого не делают?
Но правильно, ты же не... Да. Может быть.
Ну, вот и
может
все. Быть. И, так сказать, тогда может картина быть. Меняется резко.
Просто мы же еще все время говорим о том, что дети все время сидят дома, там не выходят гулять, во дворы и прочее, прочее. А где же мы курить-то тогда?
Ой, не знаю. Вы знаете, выходят, общаются и курят. Вот я бы очень хотела, чтобы это было не так, но... У меня есть основания думать, что все-таки это носит действительно массовый характер. Вот такого демонстрационного курения, как мы могли наблюдать раньше, когда, ну а что ты со мной сделаешь, да?
Ну да, да, вызов такой.
Курение там или за углом, да. Вот этого нет. Я помню, вы знаете, вот когда начались ЕГЭ, это был 2009 год, а вы знаете, такая практика, ребята сдают ЕГЭ обязательно в другой школе, не в собственной. Вот, и школа, где в то время я была директором, она вот была, соответственно, пунктом приема ЕГЭ, и туда съезжались ребята из других школ, которые в этом году прописали. И, знаете, у меня порой глаза лезли на лоб, когда приезжали ребята, и ведь они вообще никому ничего не дали, да, и начинали устраивать такие кружки курения, которых у нас вообще, мы, в принципе, уже были от этого как-то избавлены, у нас были какие-то правила там установлены.
Ну да, Жанна Валерьевна, вот, Леша, извини, да. Просто вы совершенно справедливо сказали, что там по хвостам бить это не самое лучшее дело, да, но я имею в виду штрафы, там уже бороться с этим явлением, хотя это нужно делать, куда деваться. Но, тем не менее, вот все-таки как создать другую атмосферу, это же совершенно непонятный вопрос, да, потому что, ну, это комплексная работа по воспитанию детей,
по социальному развитию, да, по социальной защите.
По культурному, по какому угодно, да, чтобы курение просто стало чем-то презренным, я так жестко даже выражусь. Да.
Я вопрос ваш поняла. Вот отвечу немножко сбоку. Я за все время, что работаю с детьми, не нашла никакого действенного метода воспитания, не ответила себе, что есть какой-то метод действенного воспитания, кроме личного примера. Угу. Вот представим себе, что происходит, когда включается вот эта карательная машина, мы обнаружили в твоих легких следы никотина, и вот это вот покатилось, о чем вы спрашивали вначале. Представьте себе, сколько людей будут задействованы в этой цепочке. Да? Человек, который взял этот анализ, который передал это родителям, передал в школу.
Писать протоколы, выносить судебные решения, там, и так далее, да.
Решения, штрафы. Представьте себе в этой цепочке, сколько будет курящих людей. И насколько это лицемерно в курящем обществе, да, заниматься вот этим, понимаете? Мы вчера до поздней ночи обсуждали в чате с коллегами вот эту новость, ну, я и мои там преподаватели лицея. Вы знаете, ни единый человек, ни единый, мы до глубокой ночи не поддержал это. Как только педагога ставят, я сейчас уже родительско-детские отношения оставляют в стороне, они не добавят, вряд ли вот эта вся процедура добавит доверия между подростком в сложный период его взросления и родителями. Но когда педагога ставят вот в позицию «следи», «докладай», да, «отчитывайся», я не знаю, там, выдавай какие-то проценты понижения там у тебя этих курящих там в детском коллективе. И так
очковтирательство начнется, естественно. Конечно, борьба за цифры.
Да.
Короче, не будет. Понимаете, ну, да. Когда мы ставим педагога в позицию там жандарма, я не знаю, чего угодно, понимаете, не улучшится от этого атмосфера в школе. Не
поднимется. А вот скажите, а откуда тогда берется вот это желание? Вещи. Абсолютно очень важные вещи, да, вы говорите. Да, потом есть педагоги, преподаватели, у которых личный выбор, они курят, да, и что они действительно, а как им поступать?
Но они не должны демонстрировать.
Они, конечно, не должны, они не демонстрируют, но, так сказать...
Они не демонстрируют. Поверьте, ни один преподаватель...
Это понятно, да, но возникают морально-этические вопросы к тому, что, нет, собственно, он будет проводить. А откуда вот это стремление?
И пишет отчет о том, как он работает над тем, чтобы не курили...
Вот, отчет.
Жанна Валерьевна, бумага. Коротко, пожалуйста, но вопрос будет такой, да, экзистенциальный в каком-то смысле. А откуда вот это стремление сделать идеального ребенка в абсолютно больном обществе?
Абсолютно.
Может ли вот это желание быть эффективным?
Ну, вы знаете, а откуда желание родителей воплотить в своих детях свои несбывшиеся надежды? Научить, обучить трем языкам, там, тройному тулупу, я не знаю, там, дать образование в Лондоне или еще что-то. Вот, вывести на сцену Мариинского театра, когда особо детей не спрашивают, а внушают им, что они это хотят. Мы видим это сколько угодно.
Да, общество, это, наверное, которое... примерно то же самое.
Да, общество, которое не справляется со своими проблемами, не может как-то заставить себя там, да, вести здоровый образ жизни, вот, как-то решить инфраструктурные какие-то внутренние вопросы, да, для того, чтобы общество действительно... получила этот тренд, вот эту как бы прививку, да, на здоровый образ жизни. Ну, пытаются это делать какими-то запретительными мерами с той категорией граждан, которые пока еще даже юридически себя защитить
не могут. Спасибо. Спасибо большое, очень интересно. Почетный работник общего образования и директор лицея РАНХИКС Жанна Подковыркина была с нами на прямой связи. А сейчас попробуем посмотреть на проблему под другим углом. Профессор, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин с нами на прямой связи. Андрей Константинович, здравствуйте.
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 Да, но тут вот есть просто еще одна инициатива Минздрава, значит, ну, по тому, как должны выглядеть пачки сигарет, да, что вот эти рисунки чудовищно должны занимать 3/4 площади этих пачек, не классифицировать продукцию по уровню содержания токсических веществ, то есть нельзя будет выбрать, ты не понимаешь, что ты покупаешь, да, и насколько оно вредно. Ароматизаторы, красители не использовать, чтобы не было приятно, да, курить и так далее. Вот и в связи с этим есть еще одна новость о том, что Европейский офис ВОЗ назвал Россию примером в борьбе с курением и алкоголем. Ну вот два тогда вопроса. Я-то начал смотреть самые разные цифры, да, о том, насколько курящая страна Россия по сравнению с другими. В общем, оказалось, что она более курящая, чем большинство европейских стран. Ну, за исключением, может быть, Черногории и Греции, да, несмотря на комплименты со стороны Европейского офиса ВОЗ. Кстати, то же самое примерно с алкоголем. Это отдельная история. Ну вот скажите, пожалуйста, такая инициатива Минздрава о введении новых форматов продажи табачной продукции нужна? И что касается того, курящая ли сильно страна России в Европе? Что скажете?
Начну со второго. Действительно, у нас огромные успехи, они признаны, они, самое главное, верифицированы. Не то, что кто-то там хотел бы показать хороший результат и, в общем, что-то придумал, с пальца высосал. Нет, это все проверено, перепроверено международными экспертами. Действительно, у нас идет очень быстрое снижение, беспрецедентное снижение потребления как табака, так и алкоголя. И эти успехи, как раз именно об этих успехах говорит Всемирная организация здравоохранения, совершенно обоснованно. Но проблема в том, что мы уходим с таких высоких уровней, что до сих пор назвать ситуацию благополучной или, так сказать, такой вот расслабляющей мы не можем. Поэтому необходимо весь арсенал мероприятий, которые на сегодняшний день существуют в мире. А в отношении табака здесь очень просто. Существует международное законодательство, к которому Российская Федерация присоединилась уже в 2008 году. Прошло уже, как видите, 2008-2021-13 лет. Мы выполняем эти все свои обязательства международные, с одной стороны. С другой стороны, используем весь арсенал эффективных мероприятий, которые наработаны в мире. Поэтому у нас существует в развитии нашего законодательства принята концепция, обновлена совсем недавно. Сейчас у нас новая угроза появилась. Уже мы говорим не только о курении, уже табачные компании заявили о том, что с курением борются якобы. Мы говорим о том, что сейчас пришел никотин, и он очень широко распространяется. Это новая так называемая продукция. Это были леденцы у нас, которые вызывали отравление тяжелейшее у детей, которые достаточно оперативно были выведены из оборота. У нас есть нагреваемый табак, который сейчас, к сожалению, под давлением табачного бизнеса, он у нас законодательно не является табаком. То есть не регулируется как табак. Это напоминает ситуацию, когда у нас было пиво, относилось любой крепости к безалкогольным напиткам. У нас был такой период в истории нашей страны, тоже под давлением бизнеса это было сделано. Ну и вот эти вот электронные сигареты, ужасная вещь, которая направлена в первую очередь на молодежь. Поэтому все мероприятия, которые записаны в рамочной конвенции постепенно, они у нас материализуются.
Выполняются. Андрей Викторович, извините, ради бога, я сейчас от табака отвлекусь на пару минут. Мы о табаке говорим, вот наш эфир, но алкоголь это же тоже, да, дурная привычка. Ну вот просто я смотрю там и данные ВОЗ по потреблению на душу населения алкоголя в России и в других европейских странах, данные Организации экономического сотрудничества и развития. Да, Россия выглядит неплохо, да, но, например, по данным ВОЗ в Чехии 14,5 литров в год на душу населения, в России 11,2. По данным ОЭСР, Латвия лидер 12,9, Россия 10,8. Но у меня возникает вопрос, а насколько корректна эта статистика, да, и ведь масса продукции серой в России, и, так сказать, и самопальной, что называется, люди сами изготавливают. Вот если взять более или менее объективный взгляд, не, так сказать, на эту проблему, не изменятся ли цифры? И это первая часть вопроса, и вторая, все-таки качество потребляемой продукции, это же тоже важно.
Ну, по поводу качества я здесь должен иллюзии развеять, потому что менее вредных сигарет не существует, так же, как и менее вредного алкоголя. Любой алкоголь и любой табак и никотин, они вызывают тяжелейшую зависимость, разрушают организм. То есть, в общем, там эта ситуация абсолютно черно-белая. Ничего полезного ни в табаке, ни в алкоголе нет.
Слушайте, извините, пожалуйста, что я перебиваю. Два бокала хорошего вина красного, да, какого-нибудь французского, и два стакана портвейна «Три семерки», да, которые 100 рублей стоят.
Ну, мне кажется, или водки, это разное совершенно, которые в Оренбургской области продавали. Да, казашки, называемые, да.
Я могу вам сказать, то, что в Оренбургской области, это, конечно, такая яркая криминальная ситуация, и дай бог сейчас ее раскрутят наши силовики. Спасибо им за это, если они все сделают по-честному. Что касается вот этого сравнения портвейна и французского вина, это из прошлого. Сейчас уже даже на самых, так сказать, популярных французских винах на бутылке, если вы это почитаете, там написано, что алкоголь наносит ущерб. Это точно так же, как на пачке сигареты. Поэтому
это понятно. Вопрос качества все-таки важный.
Вопрос о качестве не стоит. Да. Еще один вопрос вы задавали.
Да, теневое употребление алкоголя. Оно же не учитывается статистикой.
Да, совершенно верно. Даже на всех уровнях. У нас, кстати сказать, тоже наш передовой опыт, в чем еще заключается. Наша страна ввела систему ЕГАИС по алкоголю. Теперь каждую бутылку должно быть видно от производителя до покупателя.
Да.
Вы если обращаетесь...
Это обсуждали неоднократно.
Это каждая легальная бутылка, это понятно.
Совершенно верно, да. Но на сегодняшний день везде по всей статистике проходит две цифры. Одна цифра – это зарегистрированный алкоголь, вторая цифра – это незарегистрированный алкоголь. На сегодняшний день по Российской Федерации незарегистрированный алкоголь оценивается по объему примерно в 1/3 от общего потребления.
Цифры вырастают.
Я должен вам сказать, есть у нас еще одна вещь. Специально у нас Минздрав разрабатывал методику оценки вот этого незарегистрированного алкоголя. Сегодняшний день, конечно, нам ковид мешает, во многом отвлекает силы и ресурсы, но эта работа тоже будет проведена, она достаточно такая, так сказать, тонкая. Оценить этот нелегальный алкоголь, потому что у нас, к сожалению, по сравнению с советским периодом, когда все формы самогоноварения табуировались, это было запрещено, криминализировано было. В нынешнем российском законодательстве производство самогона для личных нужд без продажи. Так, некоторые ограничения. Но до сих пор...
Разрешено.
Это неправильно.
Андрей Константинович, вот важный вопрос по поводу эффективных мер. Слава богу, вы подтвердили, так сказать, вот эти восторженные возгласы ВОЗ в отношении борьбы с табакокурением в России. Но вот очередная инициатива. Родителей штрафовать, закупать газоанализаторы и проверять детей.
Репрессивные меры. В прямом.
Репрессивные меры. Насколько они могут быть эффективны и насколько они, так сказать, нужны при отсутствии социальной инфраструктуры, кружков бесплатных, возможностей занимать детей чем-то другим, нежели вредными привычками.
Это вот такая классическая речевка табачного бизнеса. Они говорят, вы сначала сделайте всех счастливыми, потом уже к нам, нами занимайтесь.
Не счастливыми, а создать условия, которые, в предыдущую историческую эпоху были, те же самые бесплатные кружки. А сейчас их позволяют только те, у кого есть деньги.
Разрешите, я вам скажу. Значит, здесь действительно, поскольку я уже это упоминал, направлено усилия бизнеса, и бизнес у нас, к сожалению, появился такой термин даже официальный, коммерческие факторы риска. Вот самые яркие из них это табак и алкоголь. Их продвигает бизнес. Им плевать на здоровье, они ни за что не отвечают. Так вот, я могу сказать, что на сегодняшний день, почему надо так активно заниматься детьми, почему я поддерживаю это мероприятие по по вот этому скринингу детских контингентов. Потому что курение, в частности, никотиновая зависимость, как говорят специалисты, это относится к разделу наркологии, то есть психиатрии. Это пожизненное хроническое заболевание, которое возникает в детстве. Поэтому, да, естественно, внимание на детей. Конечно, ребенок может, он понимает, что он делает что-то неправильно, и это будет скрывать. Поэтому вот эти методы выявления зависимых людей, потому что там зависимость очень быстро формируется. Кстати сказать, никотиновая зависимость по силе сильнее героиновой, от нее еще труднее.
Хорошо, буквально 15 секунд. А дальше-то да. Что с этой зависимостью делать? Ее лечить или наказывать за то, что она есть?
Нет, ну почему наказывать? Конечно, это медицина должна работать, понятно.
А дело. Есть медицина, эти специалисты да. в достаточном количестве, чтобы да, каждый да, школе...
В том числе у нас, психологи.
У нас реформирована вся система. Вот с сентября она должна была заработать. Опять-таки, ковид чуть-чуть нас отвлекает, но я думаю, что это временная ситуация.
Спасибо. Спасибо большое. Профессор, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин был с нами на прямой связи. Впереди новости, не переключайтесь.